Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 23 сентября. Сегодня мы читаем книгу пророка Исаии, 32-33 главы, и послание апостола Павла к римлянам, 3 главу. Исаия, 32 глава, синодальный перевод. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». «Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь беззаботные, ужаснитесь беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла, будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой, на земле народа моего будут расти терны и волцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут». Офел и башня навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад. Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки». Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного гласа твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял. Сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармел. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас жить может при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным. «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не сторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш». Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. И снова за это мы сегодня читаем послание апостола Павла к римлянам, 3 главу. Перевод «Радостная весть», сделанный Российским библейским обществом. «Так есть ли преимущество у евреев и польза от обрезания? Да, и во всех отношениях. Прежде всего, только им Бог доверил услышать свои слова. А что, если кто-то из них оказался ему неверен? Неужели их неверность отменит верность Бога? Конечно, нет. Бог всегда верен своему слову, даже если все люди лжецы. В Писании сказано: «Так что во всех словах своих ты будешь прав и выиграешь тяжбу, если будешь судиться». А если наша несправедливость делает еще более очевидной справедливость Бога, так может быть Бог несправедлив, если обрушивает на нас свой гнев? Я задаю естественный для человека вопрос. Конечно, нет. Иначе как бы он мог судить мир? А если через мою ложь только возрастает истина Бога, к еще большей его славе, можно ли тогда судить меня как грешника? Так может, будем делать зло, чтобы вышло добро? Как говорят некоторые клеветники, обвиняющие меня в том, будто я учу именно этому. Они заслуживают приговора, который их постигнет. Итак, в лучшем ли мы, евреи, положении? Ничуть, я уже ясно сказал, что и евреи, и язычники все во власти греха, как сказано в Писании, нет праведного ни одного разумного, никто не ищет Бога, все отвернулись от Бога, все негодны, никто не делает добра, ни один человек. Открытый гроб их гортань, на языке у них обман, змеиный яд на губах, рот их полон желчи и проклятий, быстры их ноги на пролитие крови, на пути их лишь руины и разрушения, а мирные пути им неизвестны. И страха Божьего перед глазами у них нет. А мы знаем, что все, что говорит здесь закон, относится к тем, кто подчиняется закону, чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправданий, и весь мир был ответчиком перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никто из живущих. Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона, хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание за веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие ему. Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом, в те времена, когда он их терпел. И тем явил свою справедливость в настоящее время, показав, что сам он праведен и оправдывает верящих Иисусу. Так чем же нам теперь гордиться? Нечем! На основании какого закона? Закона, требующего дел? Нет, закона, требующего веры. Потому что мы утверждаем, человек может быть оправдан верой, без дел закона. А Бог? Он Бог только евреев или язычников тоже? Да, Он Бог и язычников, Бог один. Он оправдывает и обрезанного за веру, и необрезанного за веру. Значит, мы упраздняем верой закон? Никоим образом. Мы укрепляем закон. Да, непростой очень вопрос. Каким образом Бог может оправдать человека? Ведь дан такой совершенный закон, в котором прописаны все правила, и если человек будет исполнять их все заповеди, он будет жив. Проблема-то в том, что каждый человек грешен. Нет ни одного праведного. Никто не может исполнить закон. Закон – это как зеркало. Ты подходишь и видишь: «Ах, я недостаточно чист для Бога. Вот здесь грязь, и вот здесь пятна». Ну и что же делать? Некоторые люди делают совершенно безрассудный вывод. Они начинают пытаться очистить себя с помощью правил закона. Это все равно, как если бы увидеть грязное свое лицо в зеркало, начать зеркалом же и очищать себя. «Да нет, возьми мыло, возьми воду и умой себя, и вот тогда станешь чист. Закон – это зеркало, а мыло и вода – это что-то другое. Это благодать Божья, которая очищает нас, потому что мы верим. Мы не в состоянии соответствовать требованиям Бога. Только Бог способен умыть нас. Мы, как малые дети, можем только испачкаться. И когда начинаем мыться, развозим грязь еще больше. И тогда приходит любящая мать и умывает маленького ребенка и делает его чистым. Что нужно делать ребенку? Да просто доверить себя в руки матери. Позволить ей взять и умыть. Не убегать и не вырываться из ее рук. Но в людях есть некое врожденное, это греховное свойство, это врожденное свойство пытаться оправдаться перед Богом своими делами. Не украл, не убил, ничего не сделал плохого, всем старался творить добро, поэтому за что меня Богу судить? Ах, загляни глубже в свое сердце. Не украл, не убил, творил добро всегда. Достаточно заглянуть в свои тайные желания, если быть честным перед самим собой. Или лучше спроси других людей, действительно ли ты так безгрешен. И знаете, может быть, даже не сотрудников по работе, а самых близких людей. Спроси своего супруга, что он думает о тебе, ты безгрешна? Спроси свою жену, что она думает о тебе, ты абсолютно совершенный? Вот-вот, да. То-то оно. Мы нуждаемся в милости, прощения и искупления. И это Бог делает не по закону. Закон нужен нам для того, чтобы мы убедились в том, что мы нуждаемся в прощении. К сожалению, эту истину и даже христиане постоянно ею пренебрегают. Не так давно в Соединенных Штатах началось такое движение «Любовь ждет», призванное удержать молодых людей от добрачных сексуальных отношений, чтобы они сохранили чистоту. Проводятся красивые церемонии с вручением колец целомудрия, снимаются красивые банкетные залы, в которых молодые люди, одетые в красивую нарядную одежду, дают обещание хранить верность Богу, быть чистыми, целомудренными, сохранить свою девственность для своих супругов будущих, не вступать ни в какие связи до брака. Это очень красивая церемония, действительно впечатляющая, но, увы, вот что показали последние исследования социологов. Люди, давшие вот такой обет целомудрия, они чаще вступают в добрачные отношения сексуальные, чем прочие молодые люди, даже не христиане. В чем проблема? Изучая эту тему, Чак Колсон, один из ведущих христианских публицистов, сказал: «Проблема в том, что это движение поощряет молодых людей упражнять свою силу воли, чтобы с помощью своего характера, своей воли удержать себя в рамках благочестия. Но дело-то в том, что человеческая природа испорчена, и даже у христиан та же самая человеческая природа. И если они рассчитывают на свою силу, то это абсолютно безнадежная затея. Вместо того, чтобы уповать на Бога, на его сверхъестественную силу, на благодать, на Духа Святого, который единственного может сохранить нас в чистоте. Вместо этого молодежь поощряет уповать на силу их христианизированной воли. Но знать правила и жить по Слову Божьему – это совершенно разные вещи, как видеть себя в зеркало и умываться – это разное. Апостол Павел говорит: «Бесполезно пытаться сохранить себя, быть праведным с помощью закона, с помощью правил, которые ты знаешь или умножаешь, или следуешь им. Это не приносит результата. Рано или поздно человек споткнется, и его понесет под откос, его просто понесет в разнос, и он будет грешить еще хуже, чем если бы он не давал никаких обещаний. Единственное наше спасение, наша сила, наше оправдание – это через веру. Потому что в этом случае мы исповедуем перед Богом свою несостоятельность. Мы признаемся: Боже, мы ни на что не годимся, мы испорчены. Мы нуждаемся, чтобы эта сила, которая родила нас свыше, она каждый день проявляла себя, освобождая нас от порока и сохраняя нас от искушений. Мы можем рассчитывать только на Тебя, только на Святого Духа, только на Твою силу. И никак не на свою силу воли или характера. Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 23 сентября. До свидания, до следующей встречи. Пишите нам, пожалуйста, по адресу 3927@listlist.ru. 39 – это количество книг в Ветхом Завете, а 27 – количество книг в Новом Завете. Всего 66 книг в Библии. В этом неиссякающем источнике мудрости и откровения.